Допрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня писателя Анатолия Анатольевича Логинова в качестве свидетеля по делу, начатому писателем Павлом Рафаэлевичем Амнуэлем. Ну, к сожалению, сам Павел Рафаэлевич уже довольно давно, по-моему, с 90-го года, живет в Израиле. В этом году ему, кстати, исполняется 80. Я не смог нагуглить его актуальные координаты, но если кто-то из читателей сможет ему передать, что он может в дальнейшем поучаствовать в развитии этой темы, ну, понятно, по дистанционной связи, я буду очень рад и надеюсь, что мы с ним поговорим по этой теме также интересно. Дело в том, что лет 20 назад он отметил, что фантасты, ну, классические научные и технические фантасты, создали и в абсолютном исчислении, и в пересчете на одну изданную книгу больше правильных прогнозов, чем футурологи, чья работа вроде бы создавать эти самые прогнозы. Ну, хрестоматийный пример. Когда на рубеже 19-20 веков бурно обсуждали, что делать, когда вследствие развития конного транспорта Лондон будет завален лошадиным навозом до уровня второго этажа, ну, второго по нашему счету, по английскому он первый, поскольку нижний этаж они называют не первым, а земляным, ground floor. Уэллс уже тогда описывал Лондон, наполненный всевозможным механическим транспортом, безлошадным. От автомобилей, при том, что первый автомобиль появился в 1895 году, до самолетов, которые появились, по-моему, уже после того, как Уэллс о них писал. Первый полет, успешный полет аппарата тяжелее воздуха состоялся в декабре 1903. Ну, можно очень много подобных примеров приводить, но закономерность понятна. Амнуэль тогда же и объяснил, почему, на его взгляд, это так. Потому что футурологи, как правило, пытаются продолжить в будущее те тенденции, которые уже сейчас наблюдаются, а фантасты ищут возможность слома тенденций, качественных перемен. Ну и вот о качественных переменах, естественно, поговорить, если не с самим Амнуэлем, то с его коллегой, ну, правда, они работают в несколько разных жанрах. У Амнуэля в основном именно классическая научная фантастика, то есть прогнозируется открытие неких законов природы, и дальше анализируется, как это открытие повлияет на нас. А Анатолий Анатольевич больше всего пишет в жанре попаданец. Причем, в отличие от большинства авторов этого жанра, любит коллективных попаданцев, когда в прошлое попадают не поодиночке, а большими группами, или даже целыми странами. Более того, одно из крупнейших таких попаданий, когда перемещается вся наша страна между прошлым и будущим, Анатолий Анатольевич и писал в немалом коллективе. Но как бы то ни было, жанр жанром, но рассматриваются-то одни и те же темы, одни и те же вопросы, как сломать существующие тенденции. И мне кажется, что лучше мне все-таки не продолжать монолога, предоставить наконец-то слово гостю.
Добрый вечер. Ну, что я могу сказать? Во-первых, я, в принципе, поддерживаю уважаемого Мануэля, потому что действительно футуролог, он ученый. И как ученый он исходит из того, что есть у науки сейчас. А писатель, он описывает мир. И описывает так, чтобы было логично с его точки зрения. И как сказал в одном из произведений Пол Андерсон, функция это ведь может быть и не непрерывная, а с разрывом. И, соответственно, эти разрывы, если они вписываются в логику его произведения, он обязательно туда впишет. Вот, допустим, с теми же смартфонами, которые не один раз были. В принципе...
Ну, кстати говоря, первое известное мне описание системы мобильной связи это Георгий Иосифович Гуревич, книга «Мы из Солнечной системы». Ну, она писалась, насколько я помню, с 61 по 63. В 61-м несколько глав ее вышли как отдельные рассказы и повести, а в 63-м она появилась, так сказать, в сборе. Причем тогда не только у футурологов, но, насколько я помню, и у профессиональных связистов не было представления о возможностях мобильной связи каждый с каждым.
Ну, в принципе, в то время уже появился первый мобильный, я не помню, к сожалению, нашего изобретателя, как там, ЛК-1 назывался, телефон мобильный. Но он был аналоговый.
Дело не только в том, что аналоговый. Дело в том, что тогда это были просто дальнобойные рации. А вот система ретрансляторов глобальная, это, по-моему...
Насколько помню, там тоже были ретрансляторы в той системе, в которую...
Ну, может быть, тут просто уже там я было точно немножко... не помню.
Я сейчас уже просто давно уже этим не занимался. Ну, вот скажу так, что действительно, допустим, те же смартфоны или оплата лицом с помощью биометрии, как сейчас модно говорить, это же тоже упоминается где-то в 50-х годах у кого-то из американских писателей, я помню, читал. Или вот современная тенденция музыку, картины пишет искусственный интеллект. Был очень интересный рассказ американского писателя. Он публиковался в сборнике вот этого библиотеки научной фантастики. Там вся музыка только компьютерная. Тут, ну, там, естественно, компьютер не упоминается. Там просто написано, что робо-оркестры.
Да, было и такое.
Вот. То есть человек просто подумал, а может ли такое быть? Прикинул, как оно будет выглядеть в этом самом, в антураже его мира, и описал. Футуролог бы подумал, а возможно ли такое сделать? И задумался.
И скорее всего решил бы, что скорее... нет смысла вообще... Да. Этой темой заниматься.
Скорее всего, решил бы, что это либо неэффективно, либо просто с научной точки зрения невозможно. Тогдашней научной точки зрения.
Ну да.
Вот. Соответственно, вот когда пишешь мир, описываешь его реалии. И придумаешь... И неожиданно получается, что попадаешь в точку. Но скажу так, что хотя писатель, как уважаемый Эммануэль, отметил, что больше, так сказать, попадания отметил, но дело в том, что они и дольше этим занимались. Если взять первые, так сказать, фантастические романы, то они вообще 18 века, так? Насколько я помню.
Поэтому я и говорю, что, похоже, эта закономерность соблюдается и в пересчете на одну книгу. То есть если брать именно плотность правильных предсказаний, то она тоже получается выше.
Ну, не знаю, с такой точки зрения я, естественно, не рассматривал эту систему. Но, в принципе, возможно. Просто потому, что когда берешь одну деталь, она тянет за собой другое. И ты уже думаешь, так, это здесь пойдет. И уже не важно, с научной точки зрения это абсолютно может быть, либо вообще не может быть. Просто потому, что по логике твоей книги это возможно. И все. И, ну, вот как это было, вот как вы упоминали про перенос страны. Почему я за нее взялся? Когда на форуме альтернативной истории спорили, кто-то упомянул, вот если бы даже целая страна перенеслась, допустим, из 53-го в 41-й, получился бы точное повторение 41-го года. Меня это заело. Подождите, условия разные? Разные. Соответственно, должны быть и разные результаты, правильно?
Конечно.
По логике. Я начал это моделировать. Соответственно, получилась книга. В этой книге у меня, допустим, в космос выходит человечество уже в 45-м году. Просто потому, что победа СССР 52-го года, она бы сразу все, так сказать, эти самые научные данные 52-го года, во-первых, 41-й год перенесла, а во-вторых, убрала бы все препятствия, которые в военное время были для развития науки. Потому что тогда наука, конечно, развивалась, но только то, что утилитарно, полезно. Вот,
но что касается того, как бы развивались события, дело в том, что как раз во время войны мы первые 2 года, по сути, потратили на то, чтобы разобраться в том, как именно немцы нас бьют, и разобраться в том, что нужно, чтобы действовать так же. Ну, а потом в течение следующих 2 лет мы эти знания превратили в навыки
воплотить
и результаты.
Да.
И поэтому СССР 52-го года...
53-го.
И 53-го, несомненно, справился бы с немецким нападением несравненно быстрее, мы бы не стали противопоставлять им на направлениях главного удара такую же плотность войск, как предлагает, скажем, весьма уважаемый мною военный историк Алексей Валерьевич Исаев. Он считает, что в случае накопления в 41-м году уставной плотности войск немцам было бы гораздо сложнее. Да, было бы сложнее. Но в предложенном вами варианте мы бы били немцев другими способами. Не накоплением войск на направлении главного удара, а фланговыми ударами под это направление.
За счет маневренности, которая у нас в 41-м году, к сожалению, была уступала немецкой. Во-вторых, если возвращаясь к теме нашей передачи, почему футурологи так часто, так сказать, ошибаются? Вот, допустим, взять того же Фукуяму. У него, кроме научной, так сказать, попытки научных предсказаний, очень сильно политическое ограничение, идеологические ограничения.
Соответственно, это правда.
Соответственно, он, получается, пытается исходить из идеологических ограничений и технических. То есть ограничений становится настолько много, что уже добиться, что прогноз был реально выполнимый, практически невозможно. А во всяком случае, я не знаю, как другие писатели, а я когда пишу, я стараюсь от всяких идеологических, так сказать, установок.
Да это не получается. На самом деле,
естественно, внутри что-то...
Идеология проявляется на уровне автопилота. То есть именно когда вы не задумываетесь об идеологической стороне дела, проявляется та идеология, что вам уже привычно. Это не только писателей касается, это проявляется в очень многих разных вариантах. О, тут вопрос пришел. Некто Андрей Викторович из Москвы спрашивает. Вам не кажется, что немного несправедливо получается? Писатель-фантаст описал какой-то чудо-механизм лет 50 назад, и мы восторгаемся тем, какой он провидец и как это так получилось. Но мы не говорим об огромной цепочке инженерной мысли, проб и ошибок, которые привели к появлению того же смартфона. Вот Уэллса или Лема мы знаем, я про массы, а историю появления мобильной связи знают немногие. Ну, прежде всего скажу, что именно поэтому мы сейчас сравниваем писателей не с инженерами, а с футурологами, то есть с людьми, чья обязанность именно пытаться предсказать будущее. Ну, а во-вторых, да, действительно, объем проб и ошибок гораздо больше, чем мы надеемся. Говорят, что каждая задача требует втрое большего времени и усилий для решения, чем ожидают поначалу. И еще один писатель Генрих Альтов, по совместительству автор теории решения изобретательских задач Генрих Саулович Альтшуллер, очень подробно исследовал как раз проблему того, сколько изобретений, так сказать, низшего уровня нужно, чтобы осуществить одно изобретение высшего уровня. Кстати, классификацию изобретений по уровням он же, по-моему, и разработал. Вот. И, соответственно, на писательском уровне тоже понятно, насколько сложна эта работа. Более того, есть множество книг и реалистических, и фантастических, посвященных как раз тому, что на 1% вдохновения нужно 99% потения. Кстати, саму эту формулу предложил изобретатель Эдисон. Вот, но я думаю, Анатолий Анатольевич скажет еще и о том, почему освещать вот эти 99% потения не всем писателям хочется.
Ну, во-первых, я бы хотел сказать слово в защиту писателей. Когда говорят, что только там инженеры столько-то вложили, а извините, первая эта идея, от которой они отталкивались, которую они воплощали в жизнь, кем дана? Именно тем писателям. Очень часто тем писателям. «Полеты на Луну». Кто первыми описали? Писатели. И уже вдохновленные этими писателями инженеры создали современную ракетно-космическую технику. Правильно? А почему большинство писателей стараются, так сказать, упустить те 90%, которые лежат в основе любого труда? Понимаете, есть такое понятие, как сюжет и его насыщенность. Если я начну описывать в своей книжке подробно, как изобретатель сидит и думает, читателю будет скучно. Извините, большинству читателей будет скучно. Это будет интересно, допустим, моему оппоненту, так сказать, Анатолию.
Но есть такой термин популярный среди любителей фантастики, особенно в жанре альтернативная история, заклепкометрия, когда большая часть книги посвящена как раз описанию мелких технических подробностей. Причем это описание тоже важно, потому что эти мелкие изменения дают вроде новое качество. Но читать такой заклепкометрический труд, это действительно да, далеко не все хотят, и главное, далеко не все могут, даже если хотят.
И даже описать это очень... Понимаете, описать так, чтобы это увлекало, это тоже не каждому дано. Проще бывает описать, что вот он сидел, думал, подумал какое-то время, описать, что это прошло такое-то время, и он придумал. Просто потому, что, во-первых, может быть, писатель не совсем компетентен в этом вопросе. Вот, допустим, я сейчас скажу, что я химическое какое-нибудь изобретение могу описать, что оно случилось там, но подробности, почему именно вот эта молекула за ту, и каким образом это сделать, и в какой, какая необходима для этого аппаратура, извините, я этого не потяну просто. Слишком много надо будет изучать. А время человеческое, извините, оно ограничено. Я могу писать, либо могу изучать. Одновременно и то, и другое получается очень трудно. Практически невозможно. Это во-первых. Во-вторых, я говорю, читатели, большинство, интересуют именно процесс. То есть как он быстро прошел, и какие в основе этого процесса лежали причины, размышления, интересует очень малую часть читателей. К сожалению, может быть. А может быть и к счастью.
Ну, в конце концов, большую часть того, что мы читаем ради собственного удовольствия, а получаемые при этом знания и об окружающем мире, и о нас самих, это, так сказать, побочный эффект. Хотя, конечно, очень полезный и нужный побочный эффект, но это крайне редко бывает целью чтения. В конце концов, то, что интересно, и делается легче, и запоминается лучше, и понимается лучше. Ну, а об остальном мы поговорим после новостей. Не переключайтесь.
Допрос Вассермана.